Літаратурная анталогія.
Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале Культура узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
В кабинете начальника лесопункта за столом сидели Игнат Васильевич и Чуркин. Дементьев стоял у стены и рассматривал схему лесовозных путей. Как всегда за письменным столом у Игната Васильевича был такой вид, точно он на минуту забежал в кабинет и по ошибке сел на чужое место в ожидании всамделишного начальника. «И с замужними, я говорил, и с девками, — докладывал Чуркин, — никто не хочет в стрепухи идти. Помнишь, после войны отбою не было, а теперь дефицитная стала профессия. И как мы выкрутимся, ума не приложу». Вошел Илья, таща за собой упирающуюся Тосю. Игнат Васильевич так живо вскочил, будто в кабинет к нему пожаловал сам председатель совнархоза. «Вот что, товарищ Кислицына!» Бодрым голосом сказал он, услужливо предбегая к Тосе стул. «Придется тебе вернуться на кухню». «И не подумаю». Тося с непримиримым видом затянула потуже концы платка. «Не имеете такого права». Игнат Васильевич смущенно крякнул и покосился на Дементьева. Ему хотелось и Тосю поскорее уломать и перед новым техноруком выказать себя с лучшей стороны, чтоб тот не думал, будто заехал в такую глушь, где в начальниках лесопункта медведи ходят. «Да ты погоди, не лезь в бутылку», — попытался урезонить Игнат Васильевич Тосю. «Ты пойми, тебя, девчонку, столько народу просят. И товарищи по работе, и мы. Ты уважь нашу просьбу, девушка, уважь». «Все равно не пойду», — не сдавалась Тося. «Этак вы всем гуртом навалитесь, что от меня тогда останется? Я в газету напишу, грамотная». «Да постой ты», — затараторила. «Не захочешь — не пойдешь, никто тебя насильно не заставит. Но ты о нашем лесопункте подумай. Вчера из-за этой ерунды с питанием ваш участок не додал 14 кубиков, а сегодня уже 22. Если и дальше таким макаром пойдем, весь квартальный план завалим. Где-то люди ждут древесины, а мы им кукиш с маслом. Почему?» — спросят. «Да вот, Тося Кислицына не хочет вам помочь. Они дом заложили, а достроить нечем. Дорогу в пустыне тянут, а шпал нехватка. В шахту рабочие спустились уголек рубать, а крепежного лесу нету. И получается у шахтеров сплошной перекур с дремотой. И все это из-за тебя». Тося сникла было под тяжким грузом, взваленным на ее плечи, но тут же рассердилась на себя за то, что так легко клюнула на нехитрую удочку Игната Васильевича. «Вы меня не агитируйте. Я и сама знаю, куда наш лес идет. Стенгазету читаю. А почему я одна в ответе? Что я крайняя? Виновата разве я, что у меня щи получаются? Я ведь ни на каких курсах не училась. Просто варю и пробую на вкус. Солю в меру, луку для заправки не жалею. Да так-то каждый сумеет, были бы продукты». «А вот Гавриловна не сумела», — живо сказал Игнат Васильевич. «Сама видела. Не прибедняйся, Тося. Талант у тебя к этому делу». Тося криво усмехнулась. «Ха, да так уж и талант. Скажете тоже». «Талант и самый настоящий», — уверил Тосю начальник лесопункта. «Это все равно, как Пушкин. Берет чистый лист бумаги и пишет увлекательные стихи. Роняет лес багряный свой убор. Или одна в глуши лесов сосновых. Давно, давно ты ждешь меня». Игнат Васильевич победоносно покосился на Дементьева, а Тося сперва сильно удивилась тому, что их начальник, оказывается, так хорошо знает Пушкина. Но тут же она припомнила, что оба стиха были о лесе, и решила, что знать такие стихи, наверное, обязаны все руководящие работники лесной промышленности. «А я вот, к примеру, возьму тот же лист». Игнат Васильевич для наглядности взял со стола чистый лист бумаги и помахал им в воздухе. «И у меня получится тарара-тарара, выезжали трактора». «Ведь так?» «Ну, вам видней, что у вас там получится», — дипломатично ответила Тося. «Ну что ж, раз мне щи удаются, так что, теперь я всю жизнь на кухне привязана?» «Из-за этой кулинарии некоторые думают, что я не только на работе, а и в жизни подсобная!» Тося быстро взглянула на Илью, который, опустив голову, смирно сидел в сторонке и имел в руках пыжиковую свою шапку. К столу подошел Дементьев. Сначала его забавляла та серьезность, с которой грузный начальник пытался убедить маленькую повариху вернуться на кухню и даже Пушкина себе в подмогу мобилизовал. А потом разговор не на шутку заинтересовал молодого инженера. «А можно мне?» — спросил он у Игната Васильевича и по студенческой привычке даже руку приподнял. «Вы одно поймите, товарищ Киселева». «Кислицына я!» — самолюбиво перебила его Тося. «Виноват, товарищ Кислицына. Вы одно поймите. Дело к тому идет, что скоро мы всех женщин освободим от тяжелой работы в лесу. Что ж вы, одна против всех? Против всей нашей политики в женском вопросе?» Заслышав, что ее обвиняют в таких тяжких прегрешениях, Тося сразу оробела. Она испугалась вдруг, что ее... и отсюда попрут, как вытурили из совхоза, и она так и не доведет до конца одной важной перевоспитательной работы. «Да не против она», — заступился Илья за Тосю. «Просто ветер еще у нее в голове». «Ты по себе не суди», — посоветовала ему Тося, и начальству сказала. «С обрубки сучьев я могу и уйти, но только не на кухню. Я, это самое... расти хочу, овладевать новой профессией, вот!» «И расти себе на здоровье», — разрешил Игнат Васильевич посвежевшим после передышки голосом. «Будешь хорошо работать, переведем в столовую главным поваром. У тебя такие перспективы!» «Да ну их!» — забраковала Тося все перспективы. «Не буду я подсобницей, так и жизнь пройдет». Игнат Васильевич сердито посмотрел на Илью. «А откуда ты взяла, что питание — подсобная работа? Хорошенькое дело. Сама видишь, не пообедали лесорубы как следует, и выработка сразу упала. Питание — такая же основная работа, как и лесозаготовки. Ведь правда?» — обратился начальник к Чуркину. «Ой, самое, что ни на есть!» «Основная!» — с готовностью подтвердил Чуркин и вытер губы, будто только что вкусно пообедал. «И кто тебе такую чушь ляпнул?» — загремел Игнат Васильевич, нащупав слабое Тосино место. «Ну кто тебе такую чушь ляпнул? Скажи, кто, и я ему, дезорганизатору, сразу выговор закатаю». «Да так, один человек», — нехотя проговорила Тося, а про себя решила, хоть режьте, не скажу. Игнат Васильевич вытер платком вспотевшее лицо. «Послушайте, дайте ей подумать», — снова заступился Илья за Тосю. «Ну нельзя же так сразу требовать». Тося с благодарностью посмотрела на единственного человека, который защищает ее. Но тут же ей пришло в голову, что Илья действует сейчас как бригадир, заинтересованный в добавочной рабочей силе. И потом, если она уйдет с обрубки сучьев, кому он тогда станет помогать? Наде не очень-то поможешь. Вот тут и разберись, для кого он старается. Раньше требовалось думать. Раньше, когда сманивал ее с кухни, накинулся Игнат Васильевич на Илью. Я еще до вас с Сашкой доберусь. Тоже мне агитаторы. Ну так как же, Тося, что решила? Ты учти, человек не всегда делает то, что ему хочется, а чаще то, что другим нужней. Надо. Надо. Понимаешь? Тосе вдруг стыдно стало, что она отнимает так много времени у солидного Игната Васильевича, который ей в отцы годится. Она опять оробела и украдкой покосилась на Илью, спрашивая взглядом, как же ей быть. Все-таки он бригадир и должен руководить своей бригадой. Игнат Васильевич отвернулся, чтобы не мешать сепаратным их переговорам. Илья развел руками и закивал головой, советуя Тосе согласиться. «Ну, если основная и всем надо, — сдалась Тося, — ну тогда... Что ж, конечно!» «Вот спасибо, удружила!» — обрадовался Игнат Васильевич и двумя руками тряхнул Тосину руку. «Но ты уж постарайся, постарайся, Кислицына, а то ребята совсем отощали!»
«Эх, да я просто не умею плохо готовить!» — виновата сказала Тося. «Ну так уж у меня получается, да я сама не рада! Только в завалюхе этой работать дальше я не согласная!»
«Да видишь ли, — доверительно объяснил Игнат Васильевич, — мы в том массиве уже заканчиваем лесоразработки. Нет смысла строить там капитальную столовую. Нерентабельно, понимаешь?» Но Тося, живя в одной комнате с Верой-заочницей, привыкла уже к ученым словам, и сбить ее с позиции было не так-то просто.
«Значит, раньше надо было строить, — твердо сказала Тося. Когда, ну это самое... рентабельно было!»
Илья одобряюще усмехнулся, а Игнат Васильевич ненужно переставил на столе пресс-папье, а затем покосился на Дементьева.
«Ну а что ты, зябнешь там? А хочешь, мы тебе полушубок со склада выпишем?»
Тося хмыкнула и сказала наставительно на правах человека с общепризнанным талантом.
«Да вы что? В полушубке щей не сваришь! Не во мне дело, я-то закаленная. А вот картошка зябнет, я уж укутываю ее, укутываю, ничего не помогает. И люди обедают, не раздеваясь, против гигиены это. Вот я в газете читала, есть такие вагончики-столовые, можно по рельсам гонять. Сегодня здесь, а завтра там. Вот бы нам такой!»
«Пока вагончика добьешься, так и зима пройдет», — умудренно проговорил Чуркин.
«А вы добивайтесь, добивайтесь», — посоветовала Тося. «На будущий год пригодится. Это же зима не последняя».
«А яйца курицу учат», — пробормотал Чуркин. «Вот дожили».
А Дементьев поддержал Тосю.
«Верно, есть такие вагончики, товарищ Кислицына, на одной половине кухня, а на другой — столовая». Игнат Васильевич не принял борьбы на два фронта. «Ладно, мы этот вопрос отрегулируем», — хмуро сказал он и снова переставил почему-то пресс-папье на столе.
Тося вопросительно посмотрела на Дементьева. Тот кивнул головой, обещая спасти ее картошку и постоять за гигиену.
«Ну, значит, договорились», — подвела итог Тося. «Ну что ж, до свиданьица!»
И она пошла к выходу. Даже не оборачиваясь, Тося знала, что Илья идет за ней, и надбавила шагу, чтобы он не думал, будто она его поджидает. Пусть уж лучше он догонит, если она ему так нужна.
«Вот чертова девчонка! В пот вогнала!» Вот чем мне приходится тут заниматься. А вы говорите, товарищ Дементьев, модернизация. А Тося с Ильей вышли на крыльцо конторы и остановились. Илье казалось почему-то, что Тося ждет от него сейчас, чтобы он поблагодарил ее. Признаться, его и самого подмывало сказать Тосе что-нибудь хорошее и порадовать незаменимую повариху. Но Илья слишком редко чувствовал себя кому-нибудь обязанным и мог по пальцам перебрать всех, кого он благодарил в своей жизни. Так уж получилось, что девчат среди этих отблагодаренных пока что не было. И теперь с непривычки Илья просто не знал, с какого боку подступиться к этому нелегкому делу. Вообще-то Тося не очень нуждалась во всяких там благодарностях. Но на этот раз, после того, как она выручила весь лесопункт со всеми его тракторами, бензопилами, штабелями, лесорубами и начальством, ей все-таки хотелось услышать от Ильи ну хотя бы одно словечко «спасибо». Небось, не отвалился бы у него язык. Уж если сам ничего доброго к ней не чувствует, так мог бы поблагодарить от имени бригады. Но неужели им до сих пор не надоели помои Гавриловны? «Эх, вот зря я картинки тогда порвала», — пожалела Тося, великодушно давая Илье возможность собраться с мыслями. А Илья молча полез в карман за папиросами, и Тося подумала: «Лафа этим ребятам, как что так закуривают? Пока папиросы со спичками достанут, пока чиркнут, пока дым пустят. Глядишь, самое трудное время и пробежит. Вроде и не делают ничего, а все при деле. Эх, умеют, черти стаиросовые!» А Тося была не курящей, и ей ничего другого не оставалось, как торчать истуканом на крыльце конторы. Она завистливо покосилась на Илью, разминающего папиросу. Ведь папиросу еще и разминать можно целую минуту, а потом еще полминуты стучать мундштуком по спичечному коробку или по ногтю. Выбирай, чего душа желает. И тогда Тося строго предупредила: «Ты только ничего такого не думай. Я совсем не из-за тебя на кухню вернулась, а для пользы дела. Надо, понимаешь?» «А я ничего и не думаю», — угрюмо отозвался Илья, постукивая папиросой по ногтю большого пальца. «Ах так», — подумала Тося, — «значит, он предпочитает ноготь». «Ну вот это правильно», — одобрила Тося и сбежала с крыльца, не дожидаясь, пока Илья начнет чиркать спичкой и пускать дым. Дементьев с Чуркиным обходили делянку. «Волоки у вас никудышные, только трактора калечить», — распекал мастера Дементьев со всем пылом начинающего начальника. «А вот если вот эти подснежники не уберете, вам не поздоровится». Он пнул ногой хлыст, занесенный снегом. «Новая метла, она, конечно», — пробормотал Чуркин. Они подошли к кривобокой и шелястой Тосиной кухне, переделанной из летнего навеса. Высыпавший ночью снег запорошил постыдные лохмотья капусты, оставшиеся от Гавриловны, и теперь ничто не напоминало о том, что Тося покидала кухню и пробовала свои силы на основной работе. И как встарь, от котла валил дразнящий аромат. «А это что за избушка на курьих ножках?» — поинтересовался строго Дементьев и проглотил набежавшую слюну. «Да неужто это столовая?» «Она самая!» Чуркин отвернулся от неказистых Тосиных хором и уточнил. «А это филиал!» Убогий сарай выглядел особенно нелепо рядом с мощными трелевочными тракторами. «А я думал, повариха привередничает. А за такие инженерные сооружения судить надо. Да это ж позор для всего лесопункта!» — стал горячиться Дементьев. Чуркин в ответ почесал в затылке. «Да так-то оно так, но есть и своя выгода. Не засиживаются у нас в перерыве, пообедают и сразу на работу». «В такой халупе не засидишься», — ответил Дементьев. «Так я ж говорю», — поспешно поддакнул Чуркин. «Народ привычный, но опять же костры». «Костры!» — с ненавистью выпалил Дементьев и зашагал к ближнему трактору. Он сосчитал все чокеры и сам опробовал тракторную лебедку. За придирчивой строгостью Дементьева угадывалась робость новоиспеченного инженера. Еще на институтской скамье Дементьев решил, что его участок будет самым передовым. Но с чего начинать, он сейчас не знал и хватался за все сразу. «Товарищ технорук!» — окликнула Дементьева бойкая Катя. «Ракету уже на Луну запустили, а мы тут все по старинке, топориками тюкаем. Летом еще туда-сюда, зимой до того в снегу вывалишься, не разобрать, кто ты, женский пол или Дед Мороз. И домой придешь, сразу в сон кидает, хоть вечернюю школу бросай. А ты поменьше на Камчатке сиди», — выслуживаясь перед технаруком, сказал Чуркин. «Спасибо за совет», — поблагодарила мастера Катя. «До ваших лет доживу? Вот так и сделаю». И, повернувшись к Дементьеву, Катя дала наказ. «Придумать что-нибудь надо, товарищ технорук. Пошевелите своей инженерной мыслью». Филя, крепивший неподалеку чокеры, с удовольствием прислушивался к тому, как языкастая Катя дает прикурить новому начальству. А Дементьев, внимая Катиному наказу, все старался стать так, чтобы не видеть жарко пылающего костра. «Да, тут и думать нечего, все давно уже придумано. Будем вместе с вами ломать эту кустарщину». «Да я хоть сейчас», — согласилась Катя. «А почему это вы все от костра отворачиваетесь? Дым глаза ест?» «Хуже», — ответил Дементьев, — «душу. Стыдно смотреть, как миллионы на ветер летят». «А я-то тут при чем?» — опешила Катя. «Мне вот как приказывают». «А я вас, девушка, и не виню», — ответил ей Дементьев. Он махнул рукой и пошел прочь от костра. Длинномер опасливо сказал всем лесорубам, которые стояли возле него: «Чует мое сердце, хватим мы с этим технаруком горя». А мерзлявый верно себе добавил: «Из этих интеллигентов самые лютые начальники и получаются». «Да нет, здесь что-то другое», — предположил Сашка. И веселый звон поплыл над лесом. Тося охаживала топором буфер и кричала, заливалась: «Обед! Навались, основные работнички! Поспешай, отощавшие!» Пути на верхний склад Дементьев с Чуркиным снова подошли к Тосиной избушке. В охотку работали ложками-лесорубы. «Отобедайте с нами», — пригласил Чуркин инженера. Лесорубы потеснились, и Дементьев сел за стол. Несознательная Тосина рука самовольно, без ведома хозяйки, зачерпнула было для Дементьева щей погуще. Но Тося тут же заметила этот подхалимский поступок, опрокинула в котел нечаянный свой улов и плеснула в миску начальника самых что ни на есть жидких щей. Жиже некуда. Илья высыпал к ногам Тоси охапку сухих звонких дров. «На вот», — смущенно сказал Илья, старательно смотря мимо Тоси.
«Илюшка, да зачем ты? Тут я и одна управлюсь».
«Привык тебе помогать», — буркнул Илья и, прячась за науку, придирчиво спросил. «Ты про условный рефлекс слыхала?»
У Тоси глаза полезли на лоб. «Так это ж у обезьян бывает».
«И на том спасибо», — ответил Илья.
«Ой, Илюшка!» — спохватилась Тося.
«Как ты меня называешь?» — заинтересовался вдруг Илья.
«Илюшка, а что?»
«Да вроде и не очень нежно, а вот как-то это у тебя ласково получается», — подивился Илья.
«Голос у меня такой!» — оправдалась Тося.
Отведав знаменитых Тосиных щей, Дементьев сказал громко и раскатисто, будто на митинге: «Я думал, преувеличивают, а она и в самом деле вкусно готовит».
«Ой, видать, не очень-то тебя в институтской столовке баловали», — подумала Тося и пожалела, что кормит вчерашнего студента одной жижей.
Дементьев отодвинул пустую миску. «Да, самый настоящий талант», — сказал он.
«Талант!» — как эхо повторил Чуркин, прикидывая, что простым выговором он отделается или молодой технорук влепит ему строгача.
Тося насупилась и сердито загремела черпаком. Илья с миской в руке придвинулся к ней.
«А ты чего?»
«Да еще и смеются.
Вот у всех таланты как таланты. Сплясать или спеть. Или там стихи. А тут вот надо же!»
И Тося в сердцах пнула котел, ушибла ногу и скривилась от боли.
«Ох, невезучая я!»
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.